Кристобель Илай. «Утерянная сила звезд. История и мифология созвездий». Читает Екатерина Финевич. Видение. Вынув из сердца маленькую звезду, ты незаметно вложил мне ее в ладони и отпустил. А я все равно иду, только куда и зачем я почти не помню. Только остались образом в голове звон колокольчиков, иней, морская пена, шепот ветров и капли росы в траве. Все это так привычно и неизменно. Вот и иду, сжимая в руках звезду, и отпускаю ее на чужом причале. Может, однажды встретимся. Говорю и забываю, что раньше уже встречались. Брослов. С самого детства, как только на улице темнело, а воздух наполнялся свежим запахом наступающей ночи, я поднимала голову к небу не столько из любопытства, сколько в надежде наконец-то различить в мерном сиянии звезд знакомые силуэты. Звезды были для меня не астрономическими объектами, а голосами героев, так хорошо знакомых мне мифов, легенд и историй. Они шептали мне древние слова и складывались в образы, которые, повзрослев, я начала вписывать в свои стихи и рассказы. Теперь, спустя многие годы, я, наконец, решилась собрать этот многоголосный небесный хор в одну книгу, ту, что вы сейчас слушаете. Когда ночь застилает небо, как звездный парус, я вижу на нем не просто светящиеся маячки, я вижу карту, но не ту, на которую мы привыкли смотреть, пока едем за покупками или ищем место для ночлега в походе. Я вижу карту человеческой души, нашей общей памяти, коллективной интуиции. Каждая звезда на ней — это след, оставленный богами и героями, отпечаток чьей-то судьбы. Стоит только поднять голову, смотреться как следует, и вы заметите, как в чернильной глубине неба проплывают образы. Женщины, превращенные в медведиц, влюбленные охотники, преследующие звездный след. Корабли, плывущие сквозь века, драконы, фениксы, черепахи, царственные львы, бессмертные воины. Я уверена, небо никогда не молчит. Оно просто говорит на языке, который мы почти забыли. Я не астроном и не историк в строгом академическом смысле. Я поэтесса и собирательница мифов. Для меня звезды — это не только свет, который можно измерить, но и свет, который можно почувствовать. В первой части книги я приглашаю вас проследовать со мной сквозь века, от тех, кто научился читать небо, до тех, кто научился рисовать его. Представьте, вы в столице древнего Вавилонского царства. Вокруг вас зиккураты, священные ступенчатые башни, поднимающиеся к самому небу. Воздух теплый и пыльный. Вы натягиваете капюшон сильнее и, держась ближе к стенам, следуете за жрецами. Их лица скрыты, а взгляды обращены к звездам. Они медленно поднимаются по узким лестницам и замирают на вершине. Здесь, над городом, они записывают движение светил, высчитывают циклы и молятся Энлилю, Ану и Эа. Это Вавилон, колыбель астрономии. Расчеты древних жрецов положат начало зодиаку, а таблички с записями движений небесных светил станут первыми звездными картами. Потом вы перенесетесь в Древний Египет. Чувствуете, как раскаленный песок обжигает босые ступни. Храмовые колоннады отбрасывают тени, похожие на солнечные часы. Все вокруг будто наполнено невидимым дыханием богов. Сириус поднимается над горизонтом. И вы слышите, как жрецы трубят, возвещая начало разлива Нила. Вы входите в прохладный зал храма Исиды. На стенах небесные лодки, созвездия и иероглифы, рассказывающие, как душа проходит по Млечному пути в царство Осириса. Дальше Китай. Вы стоите на высокой башне императорской обсерватории. Внизу — сады с прудом, в котором отражаются звезды. Шелковые одежды астронома, стоящего рядом с вами, шелестят на легком ветру. Астроном держит бронзовый инструмент. Его глаза устремлены в небо, на котором в четырех направлениях расходятся небесные дворцы. Лазурный дракон Востока, белый тигр запада, красный феникс юга и черная черепаха севера. Луна движется, и каждая ее остановка предвещает перемену в государстве, погоде, человеческой жизни. Здесь даже звезды подчиняются императору, а гармония на небе означает гармонию на земле. Теперь вы в Элладе. Белые колонны, шум морских волн, вы в святилище Аполлона в Дельфах. Жрица произносит загадочные слова. Где-то вдали пастух, лежа на холме, смотрит на небо и видит там знакомых богов и героев. Андромеду, прикованную к скале, Пана, принявшего облик Козерога, чтобы спастись. Здесь астрономы становятся поэтами в попытках понять, что такое космос и как он говорит с нами. В Багдаде золотой век. Лампады освещают залы Дома мудрости. В воздухе запах чернил и папируса. Ученые в тюрбанах спорят у рукописи Птолемея, переводят греческие трактаты, добавляют свои наблюдения. Вы стоите у плоской крыши обсерватории и смотрите, как Альф-Суфи записывает изменения звездных координат. Где-то в другом зале юный ученик выцарапывает на дощечке имя. Андромеда. Туманность. Вы не верите своим глазам. Туманность? До изобретения телескопа? Следом Европа эпохи Возрождения. Вы стоите на мостовой в Кракове и слышите, как кто-то называет Солнце центром Вселенной. Это Коперник. Вы чувствуете телом, как в ту же секунду содрогается мир. Вы идете дальше, в обсерваторию Гевелия в Гданьске, где звезды превращаются в гравюры. Летучая рыба, телескоп, осьминог. Вы пересекаете океаны. И вот вы уже с Лакайлем в южном полушарии, где небо незнакомое, свежее, другое. Вы стоите на пороге перед открытием современной карты звездного неба. Во второй части книги я вновь возвращаюсь к мифам, рассказываю о Млечном Пути, Большой и Малой Медведицах, о забытых и переосмысленных созвездиях и символах, меняющихся от культуры к культуре, но сохраняющих суть. Эта книга – моя попытка дать голос небу. Я не претендую на научную полноту. Я просто хочу, чтобы как можно больше людей узнало истории, которые хранят звезды. Если вы когда-нибудь стояли ночью под звездным небом и чувствовали необъяснимый трепет, эта книга для вас. Часть первая. История созвездий. Глава первая. Вавилонская астрономия. Я долго строил башню Вавилона, воздвиг ее, как бы маяк морской. Один в ночах по свиткам небосклона прочел строку за светлую строкой. Мне зодиак явил сплетенье смысла, что скрыт от спящих там внизу людей. Алмазные внеся в таблицы числа, я магом был, звезда меж звезд Халдей. Бальмонт. Из цикла «Строитель». Когда на ночном небе одна за другой загорали звезды, древние вавилоняне смотрели на них, ощущая священный трепет. Для них это были не просто далекие огоньки в темноте, а символы божественного порядка и предзнаменования. Именно из этого благоговения и зародилось стремление понять ночное небо и упорядочить его тайны. Междуречье, на землях между Тигром и Евфратом, вавилоняне впервые в мировой истории создали систематическую карту звездного неба, которая заложила основы для будущих открытий в астрономии и послужила нескончаемым источником мифов и легенд. Храмы древнего Вавилона были не только местами поклонения богам, но и первыми обсерваториями. Зиккураты, величественные ступенчатые башни, возвышались над городами и позволяли жрецам наблюдать за звездами без каких-либо помех. Жрецы, облаченные в священное одеяние, часами вглядывались в ночное небо, фиксируя фазы луны, положение и движение небесных тел. Их наблюдения не были хаотичными. Они тщательно записывали свои выводы на глиняных табличках, которые впоследствии стали основой звездных карт. Эти записи отражали как астрономические данные, так и религиозные и мифологические представления вавилонян о Вселенной. Одна из важнейших звездных карт — MUL, APIN, созданная примерно в 8 веке до нашей эры. Это всего лишь две глиняные таблички, на которых зафиксировано не только положение звезд, но и предзнаменования, и их связь с земными событиями. В основе карты лежит концепция трех небесных путей — Энлиля, Ану и Эа, великих богов, каждый из которых был покровителем определенной зоны небосвода. Путь Энлиля охватывал северную часть неба, Ану — центральную, а Эа — южную. Они символизировали порядок Вселенной, разделенный между небесами, землей и водами. Ученые неоднократно отмечали реальную пользу такого подхода вавилонян. Разделение неба на три части — Энлиль, Ану, Эа — отражает не только космологическую модель, но и практическую основу для отслеживания сезонных изменений. Например, гелиакический восход Сириуса ознаменовал разлив Евфрата. Сноска. Гелиакический — первый после некоторого периода невидимости. Жрецы, наблюдая за движением звезд и планет, пытались прогнозировать сроки и ход важных событий, таких как урожаи, войны или природные катаклизмы. В представлении вавилонян небесные тела были тесно связаны с божественным провидением. Появление новой яркой звезды могло означать приближение великих перемен, победу в сражении или опасность для царства. Например, созвездие Тельца олицетворяло плодородие и достаток, что делало его важным знаком для земледельцев.